नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришны, Верховная Личность Бога. Глава 16. Покорение Кали и продолжение. Это продолжение молитв Нагапатни, жен Калии. Так Нагапатни подтвердили, что приблизиться к Кришне может только тот, кто в своих предыдущих жизнях совершал благие дела в преданном служении Господу. Как говорит Господь Чайтанья в Шикшаштике, человек должен с любовью и преданностью служить Господу, смиренно повторяя мантру «Хари Кришна», и при этом считать себя ниже соломы на дороге, не ожидать почестей для себя, а напротив, всячески выражать почтение другим. Нагапатни были поражены тем, что хотя Кали совершил много ужасных грехов и в результате был заключен в тело змея, он в то же время настолько приблизился к Богу, что Кришна своими лотосными стопами касался его голов. Безусловно, это не могло быть результатом обычных благочестивых поступков. Два таких противоречивых обстоятельства поразили их. Когда с человеком случаются какие-то несчастья, мы говорим «карма». Ну, судьба сложилась так, потому что результат прошлых действий твоих, если это с тобой произошло, и также других живых существ, которые с тобой связаны. Это все один закон. Мы следуем как бы одному закону кармы все. Вместе или по отдельности, неважно, или во Вселенной, или на Земле, или в стране, или в городе, или в семье, или индивидуально. Это объемный, сложный очень закон. Ну вот мы говорим, ну что, ну, змея укусила, ну, карма. В прежние века это считалось грехом. Если человек укусила змея, значит, очень грешный человек был. Сразу все понимали, тут какие-то грехи прошлого, злодеяния какие-то, раз укушен змеей. Как это было с апостолом Павлом? Когда его везли на корабле, он был пленен, насколько помню, позже был освобожден. И корабль потерпел крушение, причем он предсказал это на корабле. Сказал ему рубить мачты, потому что, ну, иначе погибнем. Над ним посмеялись, началась буря, и он еще раз повторил, что нужно срочно сейчас рубить мачты, иначе погибнем. Мачты срубили. Их выбросило на остров, и люди стали смотреть на него, как на пророка. С подозрением, со страхом. Охрана, вся стража. И там они разжигали костер, чтобы согреться. И этот апостол Павел, насколько помню, это была с ним история связана. Он взял охапку хвороста, чтобы бросить в огонь, и там оказалась змея прямо на руку вылезла из этого хвороста. И люди все сразу сменили мнение. Когда увидели, что змея вот-вот укусит его, подумали, нет, это грешник. Вот он пророк, с одной стороны, непонятно кто. Ну, змея на руке сейчас укусит, будет укушен змеей. Нет, это грешник. Но апостол Павел совершенно спокойно стряхнул ее в огонь и положил хворост и пошел по своим делам. Подумали, нет, это святой. То есть вот такие признаки, как бы вот люди тоже распознавали какие-то, как-то ориентировались в людях. Или взять судьбу Сурдаса. Сурдас родился без глаз вообще. были просто, даже век не было, просто были закрыты кожей глазницы. Глаз не было, он родился слепым, Сурдас. Вот. И как только родители увидели это, подумали, это проклятие родилось какое-то для нас, этот ребенок принесет им несчастье, плохую карму, плохую судьбу, и выгнали его из дома. Вот люди так как-то вот понимали законы судьбы в прошлом, без сентиментов иногда так понимали. Но он, этот Сурдас, когда его отец потерял 2 золотых, по-моему, это целое состояние было, он копил деньги, бедные, бедно жили. Но крыса украла эти золотые в нору. Отец же подумал, что это Сурдас забрал эти деньги и возненавидел этого ребенка вообще. И, в общем-то, он выгонял его из дома, выгнал его из дома. Но Сурдас, когда же был изгнан из дома, фактически проклят, он сказал отцу, что крыса взяла твои деньги, посмотри в норе и найдешь их там. Отец посмотрел, нашел там деньги и подумал, боже мой, мой сын видит каким-то образом. И там предсказал какие-то еще болезни, что-то еще, и уже схватился за него как за удачу, но он ушел, покинул дом. И Сурдас мог видеть, в чем одеты божества без глаз. Всегда пел баджаны в храме, о божествах, которые были одеты в такие-такие одежды, описывал в своих песнях одежды, видел каким-то взором это все. Когда его спрашивали, Сура, а это сама, а где твои глаза вообще? Он говорил, а мои глаза у Бога. И большую часть жизни он стенал в разлуке. Такие песни были очень печальные, скорбные, пока не встретил Валабхачарью, насколько помню. Валабхачарья услышал его песню, говорит, неплохо, но почему ты постоянно скорбишь? Ты можешь петь об играх Кришны, это же очень весело, это радостно. Говорит, ну я не вижу игр Кришны, поэтому я и скорблю. Говорит, ну ладно, дал ему посвящение, говорит, смотри. Так он стал видеть игры Кришны, после этого стал петь веселые песни. Был готов к этому. То есть, ну вот переплетение судьбы. Но когда Кришна встречается со змеей Кали, то чья это карма? Там нет кармы. Джанма карма чтиме дивьям. Его деяния божественные, это не карма. Тогда как объяснить, что он встречается? Нагопат не пытаются объяснить. Они говорят, ну, этот змей в прошлом совершал какие-то очень благочестивые поступки. Много жизней, похоже. Но при этом заключен в тело змея. Очень сложная ситуация его кармы. Он встретился с Господом, это не результат даже благочестивой кармы. Это преданное служение обязательно. Ну и как же он, занимаясь преданным служением, оказался в теле змея? Вот такие причуды. Что Кришна лично все ждал ему этот даршан. То есть Нагопати начинают размышлять об этом, понимать. Что-то было в прошлом у этого змея. Какие-то великие дела. И Прабхупада объясняет своим ученикам в одном месте, в беседе, что это может быть агьята сукрити. Здесь говорится, что не совершив преданного служения в прошлом, мы не можем начать его в этой жизни. Ну тогда как же вообще начать его? Агьята сукрити. Неосознанно это происходит. Неосознанно человек послужил. Ну как мы приводим примеры на санкиртане обычно. Ну купил книгу человек. Книгу Шрила Прабхупада купил, дал пожертвование. Ну, все, агьята сукрити. Он думает, что это карма человек, деятельность материальная. Купить книгу на улице, ну а что тут такого? Но поскольку связано с Кришной, это трансцендентное действие. Книга-то о Кришне непосредственно. Но он не знает об этом, но Кришна знает об этом. И Кришна вне кармы. И так эти сукрити накапливаться могут. Как счет в банке. Есть счет в банке каких-то грехов, есть благочестивых поступков, и есть еще духовный счет. То, что мы бескорыстно отдали, даже забыли, может быть, об этом. Может быть, даже не зная это, сделали кому-то. Что это святой, может быть, не святой, мы понятия не имели, но помогли этому человеку. Даже не знали, этот счет откладывается, Кришна откладывает этот счет. И как этот счет, не зная о котором я могу не знать, все же взаимодействует со мной, если я не знаю о нем. Папа, пунья — это грехи и добродетели, я могу чувствовать на себе в этой жизни, как-то вот при помощи анализа понимать, что где-то я был грешен, где-то я был благочестив. А как этот духовный счет, которым я и знать не знаю, как я его смогу узнать о нем, сколько там на счету у меня? Да. Когда он достигает какого-то, какой-то отметки, там есть свои отметки, уровни, это проявляется обычно в вопросах и интересе к абсолютной истине. Просто я начинаю думать, а в чем смысл жизни? Оп. Это запас агьяты сукхити. Ничего не знаю. Это просто мне мысль пришла. Я сам подумал об этом. Я не думаю, что причина в этом Бог. Я еще не знаю ничего о Боге. Я сам. Мне пришла в голову эта мысль. Как люди едят просад, а потом говорят, а чем вообще занимаетесь? Они раньше ходили, просад вкусили. А вообще, кто вы такие? У них вопрос проявился. Откуда этот вопрос? А я-то сукхити. Когда человек начинает вопрошать об абсолютной истине, вот это есть плод его духовных усилий. Адхата брама джигесу. Значит, ты вот жил, исполняя обязанности, ты человек. Поэтому у тебя, естественно, будет вопрос. Обязательно, если ты жил благочестивой жизнью, у тебя это выразится в вопросах абсолютной истины. Итак, пока человек не оскорбляет преданных, он в безопасности, в принципе. Неважно, какая у него карма, сукхити будет накапливаться. Но когда он совершает оскорбление преданных, вот это сукхити может быть аннулировано. Он может почувствовать противоположные чувства к этим вопросам. Это глупый вопрос вообще. Зачем ты вообще об этом спрашиваешь? Зачем голову морочить людям и себе? Работай, иди, воруй деньги, да и все. Нет сукхити. Есть только раздражение, это вызывает и таким образом. Поэтому здесь нагопатни вот поражены. О Господь, продолжали нагопатни, нас изумляет то, что Кали посчастливилось получить пыль с твоих лотосных стоп. Это счастье, которое мечтают все великие святые. Даже богиня процветания совершала суровую аскезу только для того, чтобы ее коснулась благословенная пыль с твоих стоп. Чем же объяснить, что Кали так легко получил эту пыль на свои головы? Мы слышали от сведущих людей, что те, кому выпало счастье быть благословенными пылью с твоих лотосных стоп, не стремятся занять даже самый высокий пост во Вселенной, пост Господа Брамы, и не хотят владычествовать на райских планетах или на Земле. Они также не стремятся править Ситхалокой или другими высшими планетами. Не нужны им и мистические способности, которые развиваются в результате занятий йогой. Чистые преданные не стремятся даже к освобождению, то есть слиянию с тобой. О Господь, хотя Кали родился в теле, наделенном низшими и самыми отвратительными качествами материальной природы, хотя он был очень злобен, этот царь-змей достиг того, чего достигают лишь очень немногие. Живые существа скитаются по вселенной, получая разные тела. И только по твоей милости могут легко обрести величайшее из всех благ. Итак, Кришна, если хочет вот эту особую милость передать, если он выбирает такую личность для особой милости, освобождает его от телесной концепции. Что, пребывая в теле, отождествляя себя с телом, у человека нет выхода. Никакие благословения ему не помогут, пока сохраняется отождествление с телом. Если ему показать, вот святой, он придет и будет просить у него здоровья. Благослови меня на замужество или на новый брак. У меня был неудачный брак. Дай благословение, что у меня был новый брак. Новая проблема была. Дай мне здоровье, чтобы я мог дальше продолжать грешить без проблем. Что-то в этом духе происходит. Это человек, отождествляющий себя с телом. Он все блага хочет получить только телесного вида. Не знает, что такое духовное благо, в принципе, не знает. Не знает, о чем просить нужно. Поэтому Кришна исполняет просьбы, желания своих преданных. И чтобы эти желания пробудились, ценные, он избавляет от телесной концепции, связываясь с духовным наставником. Духовный наставник не должен себя отождествлять с телесной концепцией. Поэтому таким образом мы сможем понять этот мир желаний другой, мир отношений другой через общение с наставником духовным. Что, оказывается, есть не пустота, а там, не персональная брахмаджоти, там великое разнообразие отношений, там, настоящий реальный мир духовный. То, что раньше казалось пустотой, небытием, несуществующим, возрождается в общении с преданным, который себя не отождествляет с телом и умом. Это особая милость Кришны, говорится. В остальном другом он исполняет желания людей материальные. Для чего? Не для того, чтобы продолжать их существование материально, они сами этого хотят, а для того, чтобы дать им веру, что Бог может исполнять любые желания, материальные тоже. Так они приобретают вот эту веру постепенно. Через материальные какие-то благословения люди могут также поверить в Бога. Я молился Богу, и я получил. В основном вот эти критерии, они доминируют в обществе. Через материальные какие-то награды они понимают Бога. Но там есть сложность, когда они получают большую награду, они забывают Бога. Все, желание выполнено, Бог больше мне не нужен. Или не получает ничего в результате молитвы, тоже забывает про Бога. Поэтому рано или поздно, если человек не встретится с преданным, он обречен. Тот, кто сейчас религиозный, не думайте, что это законченный процесс. Большинство из этих религиозных людей, почти все, станут атеистами, разочаровавшись в религии. А те, кто стал атеистами, это тоже незаконченный процесс. Большинство из них станут верующими со временем, разочаровавшись в атеизме. И это постоянно происходит. Пока человек не сделает что-то для миссии чистого преданного, осознанно или неосознанно. И тогда у него появится вопрос, зачем все это? Зачем так много религий? Зачем так много людей копят деньги, ссорятся? Зачем так? Почему так жизнь устроена вообще? Нет понятия ни в материальном мире, ни в религиозном мире, ни там, ни там. Почему, почему, почему? Где ответ? Значит, человек, ну, что-то сделал ценное в своей жизни, не потерял время напрасно. А для Кришны достаточно сделать одной маленькой вещи, чтобы жизнь была успешна. Но для Кришны. Как говорят в Казахстане, от души нужно сделать это. Когда даешь взятку, они говорят, они спрашивают, от души? Они так не берут, ни за что не возьмут. Спросят, от души? Должны сказать, от всей души. Он еще раз говорит, точно от души. И тогда возьмет, обнимет, и все, и вы друзья будете. Это не коррупция, это преданное служение. Это другое совсем. Это от души делается. Коррупция. Где коррупция? Читание Чаритамрити также сказано, что живые существа скитаются по Вселенной, меняя тела. Но по милости Кришны и духовного учителя они могут получить семя преданного служения. И тогда для них откроется путь к освобождению из материального рабства. Менять тела — это серьезная проблема. Одно тело — проблема. Представьте, когда человек, когда существо меняет тело, о-о-о. Когда Кабанфу демон, он же был райским существом в прошлой жизни. Демон-гора, живая гора. Он маскировался как гора. Все, кто подходил к нему, он пожирал. То есть был только рот, живот и глаз, все в этой горе. Вот такую форму жизни, такое тело он получил. То есть он не может думать ни о чем, потому что там желудок, сила желудка, и все. Ну, только об этом и думает. Поэтому все свои качества божественные утратил, которые раньше имел, живя на какой-то высокой планете. Все, тело другое. Не может. Если даже ему напомнить, ты же был райским существом, ничего не войдет. Не-не-не, собака была человеком, объясните ей это, пожалуйста. Это же была человеком. Я даже вижу в тебе, узнаю в тебе вот этого вот человека, очень похожие глаза. И характер такой же. И у нас отношения продолжаются с тобой. Точно ты мой друг, Вася? Она не вспомнит ничего. Тело другое, все, это серьезная ловушка. Никакой возможности нет. Ну, Рамачандра, Лакшман убили этого кабанку. Убили его оружием. И когда он освободился, этот душа из тела демона, он благодарил Господа. Говорит, мне освободил это ужасного тела. Ужасное тело. Ну, так работают проклятия. Фактически, когда человек получает проклятие, он уже меняет тело. Всегда. Векали столько людей зависти, столько злобы, что мы меняем тела постоянно. Когда мы меняем друзей, это меняем тело. Когда любим потом, ненавидим этого человека, это меняем. Это все проклятие, это все проблемы. В теле, в одном теле я люблю этого человека. Когда тело меняется, я ненавижу этого человека. Один же тоже человек. Тело меняется, ум меняется. Тонкое тело меняется. Вы ничего не можете с ним поделать. Пока этот ум не уничтожить вообще, не убить его на месте мантрой. И то это непростое дело. Нагопад не продолжали. О, возлюбленный Господь, в глубоком почтении мы склоняемся перед тобой. Ибо ты верховная личность, которая в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого. Хотя ты запределен материальному космосу, в тебе покоится все сущее. Ты олицетворение неутомимого вечного времени. Все могущество времени заключено в тебе. Поэтому ты одновременно созерцатель и воплощение совокупного времени, прошлого, настоящего и будущего, месяцев, дней, часов и мгновений. Другими словами, о Господь, ты ясно видишь все происходящее каждую минуту, каждый час, каждый день, каждый месяц и каждый год, в прошлом, настоящем и в будущем. Ты сам вся Вселенная, вместе с тем ты отличаешься от нее. Как они понимают, что находится в сердце каждого? Например, какой-то йог, ну, осознал сверхдушу в сердце. Ну, а как он понял, что она также находится в сердцах всех живых существ? Это в моем сердце. Есть сверхдуша. А в других сердцах непонятно, что там есть. Может, и нету вообще сверхдуши. Может, вообще никого там нет. Как это понять? Вы понимаете это по поведению живых существ? Не может живое существо находиться в невежестве и знать, что нужно делать. Но не может быть такого. Все в невежестве, но все знают, что нужно делать. Муравей живет несколько дней. Он выходит из личинки и сразу приступает к обязанностям. Он даже не думает. Он вылупляется, знаете, не озирается, не исследует, не изучает, где я вообще, что мне делать, как Чернышевский, что делать. Большая проблема, что делать. Люди не знают, что делать. Но муравей знает, что делать. Сразу начинает работать. Каким образом? Сверхдуша. Говорит ему. Он сам не знает, что делать. Это же очевидно. Если ум сосредоточен на сверхдуше, становится совершенно ясным пониманием, мы можем видеть эту абсолютную истину. Преданные также могут это видеть, когда мы слушаем проповедь. Мы чувствуем, что все ощущают то, что слышат одинаково. Как так может быть? Сверхдуша. Все объединяется. Каким образом? Киртан то же самое. Мы видим этот феномен. Мы привыкаем к этому, может, уже не задумываемся об этом. Но при помощи этого процесса мы можем видеть сверхдушу. Когда вы проповедуете новым людям, вы сразу видите, что сверхдуша в сердце каждого человека, потому что он реагирует, он переживает, он задает те же самые вопросы. Каждый задает те же самые вопросы. Каждый находится в одном и том же положении. У каждого одно стремление, на самом деле. Все ищут Кришну. В полном невежестве люди находятся, а ищут одно и то же. Даже не зная об этом. В сердце каждого один Бог. Ты одновременно отличен от Вселенной и не отличен от нее. Поэтому мы почтительно склоняемся перед Тобой, Ты сам, вся Вселенная, и в то же время Ты ее Создатель. Ты управляешь ею и поддерживаешь в ней жизнь, и Ты ее изначальный источник. Вот они все это видят, глядя на Кришну. Он Вселенная, и Он же Творец Вселенной. По образу и подобию. Все есть отражение Кришны. Все, абсолютно все, что мы видим, это отражение Кришны. Прямое или косвенное, искаженное, или какое еще, так или иначе, все связано с Кришной. Но энергии так много, что некоторые энергии переплетаются. И получается, что Кришна кажется далеко за пределами этих энергий, как материальной энергии. Очень много энергии, их бесчисленное множество. То есть они, конечно, классифицированы. Есть внутренняя энергия, внешняя энергия, есть пограничная энергия, есть источник этих энергий. Все ясно, кажется. Нет, нет, еще ничего не ясно. Это ясно только для ума. Это очень, как бы, ну, упрощенная вещь. Для некого понимания. Нет границ этим энергиям. Хотя они классифицированы, как тригуны природы, но конца и края этому нет. И эти энергии, они разного назначения, очень сложно понять Бога поэтому. Подходите к дому хозяина, там собака, ну, хозяин вроде добрый к вам, а собака нет. Недобрая, вот, понимаете? Вы пришли к хозяину, к другу вообще, а собака его хочет загрызть просто на месте. Что за дружба у вас такая, скажите? Как мы приходили к высокопоставленному чиновнику, пригласил нас однажды. Нас там обыскали всех, приборами осветили все, все сумки проверили, все с ног до головы, только потом запустили. Он говорит, да, ну здесь такой порядок, мы друзья, конечно, но тут разные энергии присутствуют, разного назначения. И он видит всю Вселенную, видите, нас видит во всем своем мироздании безграничном. Никто же так видеть не может. Причем с прошлым, настоящим, будущим связанным. Это Бог. И вот тут многопатники говорят об этом. Значит, они что-то понимают. Что-то могут видеть. Видеть его положение. Откуда? От Кришны. Это и есть милость Кришны. Вот он передает им эти знания, эти молитвы. Это милость Кришны. Это, собственно, его энергия внутренняя в сердце сейчас открывает им эту всю истину. Не думайте, что многопатники какие-то ученые, великие ведантисты, которые могут хорошо анализировать Сангхью, философию. Нет, они просто преданные, предались Кришне, получили даршан. Кришна из сердца дал им эти знания, которые они выражают через молитвы. Несмотря на то, что ты присутствуешь во Вселенной в виде трех гуна-аватар, Брахмы, Вишну и Махешвары, ты не принадлежишь к материальному миру. Хотя ты причина появления разнообразных живых существ, их чувств, их жизни, ума и разума, постичь тебя можно только с помощью твоей внутренней энергии. Вот они об этом и говорят. Находясь под влиянием внутренней энергии, они вот эти вещи говорят, истину. Только внутренняя энергия раскрывает истину, а остальные энергии — разное предназначение. Поэтому почтительно склоняемся перед тобой, безграничным, незримым, всеведущим центром всего мироздания. Ну как это? Безграничный и центр в то же время. Видели безграничный центр? Нарисуйте мне где-нибудь. Безграничный центр. Означает, что для него, как говорил один из ачарьев, нет периферии. Для него везде центр. Где Кришна не проявится, это становится центром. Как все же думали в свое время, как Кришна поднял холм Говардхан? Если за край гору даже поднять, ну только край поднимется же, верно? А он же за край поднял. Ну как он его держал? Нужно же центр было найти кареты, верно же? Мы же так мыслим. Где этот центр? Что за фокус? Ну там, где Кришна, там и центр. Вот в чем проблема. Может поднять его за край, держать. Пожалуйста. Центр переместится туда. Безграничный центр. Вот такое вот выражение. Всевозможные философы пытаются постичь тебя. Пытаются. Ну, это бесполезно, конечно. Но пытаются. Ты — конечная цель всех философских поисков. И все философские учения описывают сущности только тебя. Мы почтительно склоняемся перед тобой, ибо ты — источник всех богооткровенных писаний и всего знания. Ты — основа всех свидетельств. Ты — верховная личность, дарующая нам высшее знание. Ты — источник всех желаний и причина их исполнения. Ты — олицетворение вед, и мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой. То есть вывод такой, что здесь есть вывод в этих молитвах. Они говорят, вот ты то, ты это. Непостижимые вещи говорят. Если мы хотя бы одно слово поймем из этих молитв, мы можем тоже достичь освобождения. Хоть одну фразу, то, что многопатни говорят. Мы можем получить освобождение. Ум может освободиться от всех иллюзий. Но вывод, как они достигли этого, в этих молитвах есть. Не нужно пропускать, не только нужны слова эти, вот, описывающие абсолютную истину, но главное, то, что они говорят, мы в почтении склоняемся перед тобой, вот что главное. Вот эти слова никто не заметит с материалистов. Ну, это формальность, они говорят. Не-не, вот все остальное формальность. Главное — склонить свою голову перед Богом. Вот это и есть причина знания. Это и есть причина знания. И вот они постоянно об этом говорят. Мы склоняемся в почтении перед Богом. Мы склоняемся в почтении. Каждая молитва заканчивается поклоном. Вот. Они кланяются и новую молитву начинают. Потом кланяются и новая молитва начинается. И так постоянно они могут реализовывать Кришну. Через поклон просто, через почтение, через служение. О Господь, ты верховная личность Бога Кришна и верховно наслаждающийся. Ты пришел в этот мир как сын Васудевы, как олицетворение чистой благости. Ты не отличен от божеств, управляющих умом и интеллектом, а не рудхи и прадьюмны, и являешься повелителем всех вайшнавов. В форме четурвьюхи Васудевы Санкаршина не рудхи и прадьюмны. Ты порождаешь ум и интеллект. Только благодаря тебе живые существа забывают себя или познают свое истинное «я». Это подтверждается в 15 главе Бхагавад-гиты, где сказано, что Господь в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого. И благодаря его присутствию живое существо либо забывает о своей изначальной природе, либо вспоминает о ней. Ты находишься в наших сердцах как свидетель наших поступков. Но в полной мере ощутить твое присутствие очень трудно, хотя в некоторой степени на это способен каждый. Ты — верховный властелин и материальной, и духовной энергии. Поэтому ты — верховный повелитель, хотя ты и отличен от материального космоса. Ты — творец, и ты же свидетель, и самая суть творения. Поэтому мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой. То есть каждый человек может ощутить в какой-то степени его присутствие. Например, можно видеть тень Кришны. Или некий образ ментальный, таинственный. Или вселенскую форму. В жизни у каждого человека есть что-то таинственное. При каких-то обстоятельствах он ощущает таинственность. Например, когда первая любовь, вот это таинственное чувство, оно потом пройдет. В реальной жизни, исполняя обязанности, мы сталкиваемся с реальностью, это чувство тайны уйдет. И все станет просто практичным, там, денежным каким-то, такими вещами. Но каждый влечет именно тайна, каждый ищет тайну, продолжает. Это осознание Кришны. У каждого есть такой опыт. Это как в темной комнате мы зажигаем небольшой светильник. И тоже можем что-то видеть. Каждый может что-то увидеть в темноте. Потому что светильник может зажечь. Любой человек, ну, используя свои средства какие-то. Либо может что-то услышать в темноте, тоже иметь какое-то представление. Так или иначе, каждый имеет какое-то знание, а знание — это Кришна. Но в полной мере трудно говорится, потому что это подобно солнцу. Это такая мощь, что никаких сомнений не остается. Все остальные знания неполные, они смешаны с сомнениями. Я знаю только то, что могу осветить этим фитильком. А там за пределами у меня сомнения. Там тьма, я вижу тьму также. Но солнце устраняет всю тьму полностью. Полностью. Вот так в Гите дается пример. Знание приходит подобно восходу солнца. Озаряет все целиком. Это трудная задача. О Господь, чтобы создать материальный космос, самому тебе не нужно прилагать никаких усилий. Посредством своих разнообразных энергий, гуны, страсти, гуны благости, гуны невежества, ты создаешь, сохраняешь и разрушаешь материальный мир. Будучи всемогущим повелителем совокупного времени, ты окидываешь взглядом материальную природу и таким образом творишь Вселенную, не даешь энергию материальным гунам, действующим по-разному в разных аспектах творения. Вот как эти гуны создают, поддерживают, разрушают? Да не гуны это, а живые существа вроде это делают. Но даже, вот скажем, дом построен, разрушается, он же не сам разрушается. Там живые существа заводятся какие-то, там микроорганизмы, и он поэтому разрушается. Под влиянием времени мы не видим просто этот процесс и видим, что разрушается. Не видя непосредственной причины, мы начинаем понимать гуну. Вот она скрыта за этой следственной причиной. Настоящая причина — гуна. А мы можем видеть следствие. Люди пришли какие-то, сломали старый дом и строят новый дом. Почему здесь гуны? Вот же причина. Это уже следствие. Причина — гуна. Гуна нейтральна. Она ничего не делает. Делают все живые существа. Гуна просто наделяет качествами живое существо. Оно использует свою духовную энергию для этого. Либо поддерживать, либо разрушать, либо создавать. Так действуют гуны. Действуют они, действуют. То есть это закон преданного служения. Действовать в бездействии. Поскольку материальная природа преданная Кришне, она действует в бездействии. Оставаясь при этом не затронутой никакой кармой. Если бы она все это разрушала бы и создавала, она бы отвечала за это, за все. Но нет, она занимает желания живых существ, наделяя определенными качествами в соответствии с их желаниями. То есть желания притягивают гуну. И гуна уже использует эту энергию. Яма использует энергию под влиянием гуны, но гуна сама ничего не делает. Вот так вот уникально устроен мир. Называется действие бездействия. Поэтому все происходит как бы само по себе, но мы не видим на самом деле, что происходит. Никто поэтому не может понять, как вершатся твои деяния в этом мире. О Господь, хотя три главных божества Вселенной, Господь Брама, Господь Вишну, Господь Шива, твои воплощения — которые творят, сохраняют, разрушают материальный мир. Истинное благо живым существам несет Господь Вишну. Поэтому тем, кто поистине умиротворен и стремится достичь наивысшего покоя, советует поклоняться твоему миротворящему образу Господу Вишну. Вот этот выбор. Вот это живое существо выбирает гуну таким образом. Ну, а гуна знает свое дело, страшное дело. Как только человек охватывает невежество, у него меняется все. Вкусы, направление мысли, самомнение, отношение ко всему окружающему миру, все меняется. Причем, как будто раньше ничего не было. Память утрачивается. Полная иллюзия, полная майя. Если он поднимается в страсть, но он смеется до невежества. Как может быть в невежестве? Столько дел, столько интересного в жизни. Все меняется. Отношения, менталитет, чувства, ощущения. Все меняется. Как будто проснулся. Благость поднимается, он смеется над страстью и невежеством. О, Боже мой. Как можно заниматься этими глупостями? Работать ради денег, потом умереть и не знать, зачем жили. Гуни благости. Но снова попадает в невежество. И снова до благости никакого дела нет, до страсти. Игрушка просто в руках. Беспомощная игрушка. И пока он не поклонится этому миротворящему образу Господу Вишну. У людей отношения с Богом непостоянны. Поэтому их жизнь всегда подвижна риску. Они то вспоминают, то забывают, то вспоминают, то забывают. Пока они будут регулярно поклоняться, то есть займутся практикой преданного служения. Наша цель, собственно, в этом сделать эти отношения постоянными. Чтобы не было места другим гунам. Минимум гуна благости. Все. И еще на этой же платформе мы развиваем дальше эти качества. До трансцендентного уровня. До конца. Понятно, что если болезнь до конца не излечить, она может вернуться. Даже у благости. Мы не защищены. Болезнь еще есть. О Господь, мы обращаемся к Тебе с молитвой. Ты видишь, что этот несчастный змей на грани смерти. Ты знаешь, что для нас, женщин, муж является всем. Он сама наша жизнь. Мы молим Тебя милостиво простить Калию, нашего супруга, ведь если этот змей умрет, нас постигнет печальная участь. Только ради нас умоляем прости этого великого грешника. О Господь, все живые существа Твои, дети, Ты хранитель, каждого из них. Этот змей тоже относится к их числу. И один раз его можно простить, хотя он, не ведая о своем величии, о твоем величии, оскорбил тебя. Мы молим тебя на этот раз простить его. Господь, мы хотим с любовью служить тебе, ибо все мы твои вечные слуги. Мы готовы исполнить любое твое распоряжение. Каждый может освободиться от страха и отчаяния, если согласится исполнить твою волю. После того, как многопатни вознесли молитву Господу Кришне, он прекратил наказывать Калию. От ударов Кришны Калия потерял сознание, но, помилованный Господом, он пришел в себя. К нему вернулись жизненные силы, и органы его тела снова начали действовать. Тут мы читали, да, сложив ладони. А, да, вот тут мы как раз, похоже, остановились в прошлый раз. И вот он сложил ладони и молится. И он говорит то же самое здесь, что у меня злобная природа, и без твоей помощи я не смогу ее преодолеть. Твое милостивое вмешательство. Так Кришна вмешался в его жизнь. Теперь Калия благодарность выражает, молится, потому что я был порабощен энергией майи. Прости мне все мои грехи, и я всецело предаюсь тебе. Теперь ты можешь наказать меня или помиловать, как пожелаешь, так. И, услышав это, Верховный Господь в облике маленького ребенка повелел змею, так, ты должен сейчас же покинуть это место и отправиться к океану. Уходи отсюда немедленно, можешь взять с собой свое потомство, жены, все свои богатства, не скверняя больше воду Ямуны. Пусть ее спокойно пьют мои коровы и мои друзья-пастушки. После этого Господь объявил, что приказ, который он отдал Калии, должен быть соглашен повсюду, чтобы впредь никто не боялся этого змея. А, так мы же прочитали уже до конца. Угу. Хорошо, да какие будут вопросы? Покорение Калии. Глава 17, следующая будет, как Кришна потушил лесной пожар. все страшнее и страшнее истории нас ожидают. Лесной пожар — это страшная стихия. Как же Кришна потушил лесной пожар? Я раньше работал в пожарной охране, поэтому я немножко знаю, как тушить пожары. Но здесь какой-то новый метод, еще не изученный, предлагается. Лесной пожар практически тушить трудно. Трудная задача. Вот леса горят уже многие годы в Сибири, Дальнем Востоке. Любой пожарный знает, что если загорится торф, вы ничего не сделаете. Он под землей горит, тлеет годы. И вспыхивает то там лес, ничего не сделаете. Это бедствие, все. И потом, когда торф выгорает, большие пространства внутри, этот лес проваливается в эти пропасти. Вот такие разрушения пожар несет лесной. Вот, но Кришна потушил лесной пожар. Вот такая загадка. Какие вопросы?
Нас смотрят 261 человек на Ютубе, и в основном все пишут, что они просят передать вам свои поклоны. Также Лакшми Читания задает вопрос. Хари Кришна, примите мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, почему у человека есть склонность следовать своим самскарам, а не указаниям шастр?
Это в Бхагавад-гите описывается причина. Арджуна же спросил об этом Кришну в третьей главе. И Кришна говорит, это вожделение Арджуна. Указания шастр — все просто, просто следуй, все будет, получишь то, что хочешь. Любые желания в шастрах даются. Наставление, как это выполнить, чтобы не было никакой кармы. Ты получаешь желаемое и свободен при этом. Это же хорошо. Хочешь счастья семейного? Смотри шастры. Вот, выполняй предписания, будете жить счастливо, муж и жена. Хочешь обрести квалификацию какую-то, профессию, да, следуй шастрам. Вот, в своей природе вот, обучайся. Там есть методы. И получай желаемое. Хочешь развить способности мистические, вот есть йоги, всевозможные процессы. Хочешь здоровья, поклоняйся Богу Солнца. Хочешь славы, Индре поклоняйся. Ну, то есть все, все, что хотите. Хочешь освобождения, Кришне поклоняйся. На все вкусы. Но тогда почему же человек следует своим каким-то прихотям? Даже испытывая неудачи постоянно, все же к шастрам не прибегает. Это называется вожделение. Как будто его принуждает какая-то другая сила. Он говорит, ну это потом, шастры потом. Сейчас я хочу это сделать, подождите. Это вожделение. Мне некогда, он скажет, читать Бхагавад-гиту. У меня работа, семья. Это все та же самая причина. Вожделение.
Вопрос от Михаила. Слышал, что гуру бывает уровнем Мадхья-Мадхикари. Разве он не чистый преданный Утта-Мадхикари?
Гуру? Мадхья-Мадхикари. Каждый гуру Мадхья-Мадхикари. Если даже он Утта, он должен действовать как Мадхьяма, иначе как он проповедник? Он же не сможет проповедовать. Он будет только всех благословлять. Утта-Мадхикари не проповедует. Это не очень хорошая позиция в материальном мире. Она людей сбивает с толку. Много подражателей находится сразу же. Имитаторов. То есть большая проблема у Утта-Мадхикари для общества людей. Его никто не понимает, но многие будут подражать, имитировать. Мадхьяма хорошо. Мадхьяма проповедует, разъясняет все. Это и есть положение, позиция гуру. Но каждый гуру, который проповедует, он в определенном смысле также уттама. Потому что его не интересуют материальные какие-то желания и цели. В этом смысле он уттама. Но главную позицию только Мадхьяма. Мы знаем, что Прабхупада — это Утта-Мадхикари, так. Тут, вне сомнений, не надо объяснять по его книгам, по его деяниям и так далее. Но он всю жизнь жил как Мадхьяма. Мадхья-Мадхикари. Проповедовал.
Ядурани Давидаси спрашивает, как соблюдение внешних правил этикета становится внутренней этикой человека?
Как?
Как соблюдение внешних правил этикета становится внутренней этикой человека?
Это нужно время, долгое, чтобы внутрь вошла гуна, которую мы практикуем. То есть духовная практика, мы делаем то, что не свойственно, может быть, нашей природе, привычкам. Привычкам нашей природы. То есть вещи делаем выше, поэтому нам трудно это, может быть, делать. Ранние подъемы, там, медитации, регулирующие принципы, это трудно обычному человеку делать, трудно будет делать. Его хватит на 3 дня энтузиазма. И все начнет засыпать, начнет уставать, и жаловаться и так далее. Некоторым трудно перейти на вегетарианство и так далее. Но это вот нужно практиковать, культивировать эту гуну, более высокую гуну, какое-то время, немалое, прежде чем она войдет внутрь и станет нашей привычкой, вытеснит те привычки. Вот. Сознание Кришны — это не просто гуна, это трансцендентная вещь. Поэтому она сравнивается с молоком. А наша как бы карма, наша позиция кармическая — это стакан чернил. Вот наша жизнь, представьте, это все просто чернила, карма. И чернила, конечно, очень трудно выместить, если лить туда молоко. Чернила есть чернила, и одна стакана чернил хватит выкрасить вот этот зал весь. Это свойство чернил, очень тонкий пигмент. Может сравниться с таким загрязнением наша карма, наше сердце. И все же мы льем туда это молоко преданного служения. Прабхупада говорит, если будете лить долгое время, все равно чернила уйдут оттуда. Все равно это произойдет. Он объяснял однажды это в Австралии, что люди сомневались, что ну, то, что Прабхупада говорит, это запредельные вещи, да, душа, не тело, и Вселенная, Господь, духовный мир. О-хо-хо. Это возможно вообще, да, вот обрести такие знания? Нужно ли тратить на это время? Может, это вообще невозможно? И Прабхупада говорит, что, возможно, вы бедный человек. И вы думаете, а возможно ли мне разбогатеть? Он говорит, если вы будете каждый день откладывать по 10 центов, через такое-то время у вас уже будет $100. Все подумали, о, реально, реально. Я помню, как в советские времена это, там была пропаганда против курения, такая маленькая, слабая. И там все считали, сколько они тратят денег на сигареты. Оказывается, за 3 года то, что на сигареты тратят, можно было купить автомобиль. Ну что-то в этом духе. Там, оказывается, такие вещи реальные вполне были. Реальные, если вот просто вот правильно упорядочить свою жизнь, реально это становится. И Прабхупада им там доказывает 10 центов и начинают считать, у вас через столько-то, ну, сумма какая. Все, возможно, оказывается. У меня просто терпения не хватает, чтобы делать это. Так он доказывает, это возможно. Но нужно время, терпение.
Ксения Трифонова спрашивает, Хари Кришна, мои поклоны, когда я читаю о лилах Кришны, я смотрю на них материальными глазами. Из-за этого иногда бывает такое ощущение, будто Кришна ненадежный, что он бросил гопи и так далее. Я понимаю, что это, конечно же, не так, что Кришне можно доверять и так далее, но может лучше мне пока не читать о его лилах, чтобы не воспринимать Кришну неправильно? Спасибо.
Ненадежный, это точно. Он тебя бросит когда-нибудь, вот увидишь. Так что подумай, говорит гопи одна другой, подумай, стоит ли связываться с этим вообще. Вот ты к нему привяжешься, он потом же тебя бросит, уедет в Двараку. Из Вриндавана. Да, есть такое. Есть такое. Таков Кришна. Он самый надежный и также самый ненадежный. Но это называется лила. Вот. Когда-то, возможно, ты войдешь в эту лилу с Кришной. Наверняка войдешь когда-то. Вопрос времени. Через жизнь Вселенной или в этой жизни. Кто его знает. Но ты войдешь в эту лилу. Там ты сможешь все увидеть, как оно есть на самом деле. Даже когда Кришна бросает гопи, на самом деле он их не бросает. Он остается в форме пхавы в их сердце и дарует им безграничное блаженство этой разлуки. И образ Кришны становится еще ближе, еще дороже, еще ценнее. Так он усиливает эту любовь. Поэтому это называется все лила. Гопи не страдают, как страдают обычные женщины в материальном мире. Страдания в духовном мире — это разновидность ананды. Но это, поскольку трудно объяснить на словах, то нужен опыт. Так что не беспокойся, Кришна хороший.
Катя спрашивает: здравствуйте, а какую одну маленькую вещь нужно сделать для Кришны?
Одну маленькую вещь? Интересно, да. Патрам, пушпам, палам, тоям, имя бхактя, праячхати. Вот Кришна говорит, что можно сделать. Только воспринимать это серьезно. Что маленькие вещи мы не воспринимаем серьезно. Мы стремимся делать большие дела, чтобы Кришна заметил нас. Это майя. Патрам пушпам палам тоям. Начните с этого. Но серьезно. Серьезно это нужно делать. И все у вас по-настоящему все начнется в жизни.
Вопрос от Яны. Шрила Прабхупада часто пишет, что преданный, если не успел продолжить практику в следующей, если не успел продолжить практику в следующей жизни. Это значит непосредственно в следующей жизни или в одной из последующих жизней?
Могут быть разные варианты. Это зависит от того, какие оскорбления он совершает в процессе практики. Если смешивается, как у змея Кали, благочестие, да, или преданное служение также смешивается с оскорблениями. Может в следующей жизни получить, отделиться от Кришны. Как однажды кто-то сказал, кто-то ушел с оскорблениями, и спросили гуру об этом ученике. Он сказал, через 600 жизней вернется. То есть там сохранится в сердце у него этот запас, но из-за оскорбления он много жизней проведет вне сознания Кришны, прежде чем вернется. Это уже случилось со многими, что вы удивляетесь. Вон люди, сколько людей живет вне сознания Кришны, вне сознания Бога. Люди, все в порядке, но наказанные. Но они могут вернуться преданному служению. По милости Господа Читания это и происходит. Век Кали. Никто не заслужил этой милости, что из-за Кали-юги слишком много грехов. Но это может произойти по милости. Либо свои усилия человек использует, либо милость получает, просто милость получает. Сейчас мы получаем все милость Господа Читания. И она распространяется. Через нас, через других, через материалистов, через кого угодно, она распространяется всякими неведомыми путями или ведомыми путями по-разному. Как распространяется на Кришна, даже проповедники не знают до конца.
Вопрос от Екатерины. Скажите, пожалуйста, как моей лежачей маме, ей почти 70 лет, она на инвалидности, пережившая недавно опасное для жизни заболевание, получить духовную инициацию? И возможно ли это?
Если она практикует 16 кругов, почему нет? Как раз она сейчас может повторять мантру как можно больше. Наверное, будет ее главным служением. Если она примет этот процесс серьезного воспевания святых имен, почему нет? Нужно обратиться к старшим преданным там, где вы живете. Они скажут подробности, что нужно делать.
Вопрос от Нитимангала Прабу. Прошлого и будущего не существует. Существует только настоящее. Как же Господь смотрит в этих трех направлениях? Что значит смотреть в прошлое? Что значит смотреть в будущее?
Прошлая деятельность имеется в виду. В этом смысле. Память. Он знает все, помнит прошлое, настоящее, и также сознает последствия, все знают все. В этом смысле. Память. Память — это признак вечности. И при помощи памяти можем объединить в одно прошлое, настоящее, будущее. Одновременно понимать эти вещи. Кришна может видеть таким образом. Потому что он источник всей памяти. А прошлое — это то, что мы забыли, допустим. Оно было, но мы забыли. Это прошлое. И немножко мы что-то помним, поскольку мы вечные души, мы также имеем какую-то память, пока тело не сменится. Меняется тело, память уходит.
Продолжение. Обычно веру понимают как что-то такое, когда мы убеждены в чем-то, но не можем ни доказывать, ни объяснять. Считается, что такое сознание примитивно. Что же все-таки такое вера? Присущи ли Кришне сомнения и вера? Может ли он сомневаться и верит ли он? Может ли он верить, а затем усомниться? И есть ли вера в духовном мире?
Вера в трехгунах материальной природы, есть разновидности же веры. Поэтому есть вера в невежестве. Я верю только в свои фантазии, грезы, желания, мечты. Все остальное меня просто не интересует. Такой мечтатель, знаете, это вера мечтателя. Индивидуализм. Но меня отделяет от всего сущего и моей мечты, поэтому не исполняется. В одиночестве никто не может выполнить такие большие желания. Это тамас, самоизоляция. Такая приятная самоизоляция. Вера в страсти — это уже не самоизоляция. Человек понимает, что нужно организовывать, вместе что-то делать, чтобы достичь того, что я хочу, во что я верю. Это вера активная, и она может смешана быть также с агрессией, гневом, раздражением, когда что-то не подчиняется, что-то не получается, с враждебными силами, с ненавистью, любовью смешана вера эта. Верующие в гуни страсти, они объявляют часто войну иноверцам. Убей неверного, и все. И так далее. Или крестовые походы христианские. Это вера в страсти. Вот такая проблемная вера. И вера в благости, когда вы на самом деле можете свет пролить на людей этой верой, передать эту веру. Умиротворить людей этой верой, направить их к Богу именно, не к своим каким-то грезам, фантазиям и желаниям, страстным или приятной эйфорией, галлюцинациям, так сказать, а на самом деле можете к реальности людей привести этой веры, раскрыть им реальность. Это вера. Вера и знание практически это синонимы. Вера в гуни благости означает, что вы видите это. В гуне страсти вы придумываете веру. В гуне невежества бредите. Бред. Вера — это бред разума. Без логических основ. В страсти хоть какие-то логические основы есть для веры. Научные изыскания и прочее. А в невежестве нет. Поэтому разные веры вот нужно утвердиться хотя бы в благости.
В духовном мире есть вера.
Вера — это суть души. Вера — это, по сути, в развитом состоянии, это любовь к Богу. Мы же знаем, что от шрадхи до премы процесс. А что такое шрадха? Это нисхождение премы. Это одна из ее форм. Все это есть в любви к Богу, все эти составляющие, все ценности. Према, она всеобъемлющая, она объемна, она включает в себя абсолютно все. Поэтому любовь к Богу — это высшее совершенство. Начинается она с этого элемента, шрадхи, веры. И потом в гунах эти веры рассматриваются в материальном мире.
Александр спрашивает, ваша милость, почему Господь Кришна выгнал Калию, хотя он уже был очищен от этой демонической природы?
Но змей есть змей. Куда он денется? змеиная природа же остается. Яд все равно вырабатывает так или иначе. Проблема, проблема есть. Хороший змей, конечно, но ядовитый, ну что поделать. Так Кришна захотел. Значит, у змея были еще какие-то свои планы на жизнь. Он, конечно, обрел сознание Кришны, но у него еще были свои какие-то планы на жизнь. Он еще не был на Фиджи, например. И так далее. То есть в сознании Кришны у нас еще есть свои материальные интересы тоже. Поэтому мы тоже так же. Мы не можем все жить во Вриндаване просто безвылазно. Мы еще не видели Тибет. Так Прабхупаде кто-то говорил. Мы еще хотим увидеть что-то во Вселенной. У нас есть какие-то материальные интересы?
Вопрос от Елены. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Как невежество проникает, если преданные каждый день поклоняются Господу? Сначала создают брак, а потом ненавидят друг друга, хотя практикуют.
Как невежество проявляется?
Как проникает.
Что значит проникает? Как оно выходит наружу? Вот нужно о чем спрашивать. Проникает. Откуда оно проникает? Невежество внутри же нас. Думаете? Невежество, которое вне нас, это не невежество для нас. А именно то, что внутри нас. Оно выходит как невежество, эта энергия. Запомните, семейные люди, вы никогда не будете жить в мире и согласии, даже в сознании Кришны, пока не откажетесь от ложного эго. Вас будет мучить семейная жизнь, пока вы не откажетесь от ложного эго. С двух сторон. Когда одна сторона отказывается от ложного эго, другая не отказывается, это развод называется. Или две стороны отказываются от ложного эго, тоже развод. В любом случае. Но когда с двух сторон идет работа, если вы преданные, отказ от ложного эго, через выполнение обязанностей, через садхана бхакти, через развитие любви к Богу, вы вместе помогаете друг другу, у вас не должно быть проблем серьезных. Ни у кого. Все это надумано. Совместимость, несовместимость, предание существует Кришне. Ни у кого не должно быть проблем. Но поскольку вы культивируете в сознании Кришны ложное эго, проблемы никогда не кончатся. Ну, я представитель Бога, понимаете, я же муж. Так я начинаю культивировать что-то. Ну, я Лакшми, конечно. Шутка ли вообще? Я то, я это. И силы расставлены для чего? Для борьбы. Это культивирует ложное эго, кто кого. Значит, 20 лет выясняется, что проиграли оба. Вот так. Это культивировали невежество, значит. Если построите все правильным образом, должным образом, то вы будете жить всю жизнь в сознании Кришны, и вас ничего не должно беспокоить. Саньяса, не саньяса, какая разница, если вы в сознании Кришны? Вот только слышишь саньяса, 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 и никто же не принимает саньясу из семейных людей. Но все мечтают про саньясу. Это ложное эго. Мечтает о свободе. Вы думаете, саньяса — это легче, чем семейная жизнь? В каком-то смысле может быть, потому что нет семьи. Но есть что-то другое. Вы готовы так вот путешествовать по всему миру всю жизнь? Не просто в отпуск поехать, знаете, вернуться. А всю жизнь, как собака, бегать по всему миру и проповедовать одно и то же людям, которые вас не понимают вообще и критикуют. Вы готовы на это? Не думайте, что это легко. Это очень трудно. Это гражданская смерть. Там вообще никакого ложного эго не должно быть, иначе вы не сможете принять саньясу, вы не выдержите этого. Для гордых людей не саньяса предназначена, а семейная жизнь. Вот там они культивируют все это, там они очищаются. Ну, так мы и говорим, так пожалуйста, очищайтесь. Не культивируйте ложное эго, вы наоборот все делаете часто. Вот перед кем угодно могу смириться, вот перед женой смириться не могу, видите? Вот какая система. Вот это ложное эго, вот оно. Вот оно. Мне так говорила одна женщина, говорит, вот перед мужем трудно смириться, вот перед всем другим я нормально, ну, послушный, нормальный, но перед мужем нет, и все, вот нет. Вот, хоть убей, я не могу его слушать вообще. Как так быть? Поэтому, ну, конечно, взаимность нужна, а не то, что муж должен показать свою победу над жертвой, да? Издеваться над ней. Тут взаимность должна быть духовная определенная. Это должно быть сокровенным процессом. Отказ от ложного эго сближает людей на самом деле. Изучайте науку сознания Кришны. Не просто живите семейной жизнью. Изучайте науку сознания Кришны. Вот что нужно делать. Читать книги Прабхупады, вместе повторять мантру, вместе обсуждать прочитанное. Нужны сокровенные беседы. Вот там мы освобождаемся от ложного эго. Почему? Потому что мы видим, что жена, преданная Кришне, вот что меня освобождает. А жена видит, что муж преданный, это ее освобождает. Вот что у нас. Мы друг друга освободить не можем, а Кришна может. Понятно что-нибудь, Адиджи? Или ничего не понятно? Рад и весело, и ничего все впереди. Девчонки смеются. А женщины уже понимают, что дело трудно жизнь прожить. С неосвобожденной душой какой-нибудь. Так, нас снова заинтересовала семейная тема.
Махарадж, можно вопрос еще? Мы сейчас читали про то, что возносят жены Кали, возносят молитвы, и то есть это их собственные молитвы, которые они общаются. Насколько мы читаем мантру, да, у нас есть медитация, насколько какое место в нашей жизни можно занимать, или вообще как это правильно занимать именно молитвы, которые, ну, такие своим языком, какое-то общение сокровенное. То есть есть медитация же, правильно?
Медитация? Ну, медитация — это как бы техническая, может быть, форма молитвы. Медитация — это сосредоточение, поэтому молитва, если она сосредоточена, это тоже медитация.
Правильная молитва — это же прославление, восхваление и прославление.
Да, описание качеств Кришны — это тоже молитва. Но за этим описанием есть просьба. Как здесь Нагапатни, они описывают качество Кришны, потом у них просьба. Помиловать Калию, потому что мы, жены, от него зависим сильно. Наши жизни тогда тоже кончатся. То есть они просят Кришну, но перед тем, как попросить, они вот выражают эти вот это знания, это поклоны, описывают его качества должным образом.
В молитве еще присутствуют отношения.
Это отношения, да. Молитва — это взаимоотношения. Медитация — это еще не взаимоотношения, а только попытка сосредоточиться. Начало взаимоотношения. А молитва — это уже взаимоотношения.
Вопрос от нашей маленькой Ромали. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Такой вопрос. Как вернуть вкус к духовной практике? Ничего не вдохновляет, теряя вкус к жизни.
Вкус к жизни или вкус к духовной практике? Для этого нужно подняться в 4 утра, завтра же причем, если ты хочешь на самом деле вернуть вкус к жизни, в 4 утра поднимаешься, ну там все эти туалетные дела можно сделать, можно не делать, можно просто сполоснуть рот, руки и уже повторять мантру, дома вене это можно делать. Как пожелаешь. Но важно, чтобы ты поднялась рано-рано утром, взяла в руки четкие и каждую бусину прослушала то, что ты повторяешь. Это будет очень трудно, поскольку ты вкус утратила. Ты пишешь, ты говоришь, что ты утратила вкус и к жизни, и к духовной практике. Значит, что твой ум сосредоточен на чем-то материальном. Поэтому джапа больше не приносит тебе удовлетворения. Книги Ты не читаешь, не слышишь, не понимаешь. Проповедь тоже не воспринимаешь, потому что ты сосредоточен на какой-то материальной проблеме, на каком-то материальном желании привязанности. Поэтому, если ты хочешь снова оторвать свой ум от этой привязанности, которая тебя просто вот разрушает сейчас, твою жизнь, слушай каждую, на каждой бусине прослушивай Хари Кришна Махамантру. Я лично делаю так, когда ум становится очень в чем-то вот какая-то, поселяется там проблема в уме, и он становится такой, значит, сильный, упрямый, не слышит ничего, он возбужденный. Я беру четки в руки и повторяю мантру и считаю в уме 1, 2, до 108. Если 108 совпадает, значит, я слышал мантру. Если 108 не совпадает, где-то я прослушал мантру. Вот этот счет помогает тебе технически слушать, быть просто в процессе. Пусть бездумно в каком-то смысле, но в процессе вибрация будет ближе к тебе. Когда ты так один круг схватила ум, ты увидишь, как трудно тебе будет считать, как трудно тебе это будет, что ум будет туда, сюда, туда, сюда. И ты уже не будешь понимать, какая это цифра, где это, что, где я нахожусь. Но через какое-то время ты увидишь, что он успокаивается, и ты прекрасно начинаешь спокойно все это видеть, ощущать, и вкус к тебе вернется сам. Снова захочешь жить. Вот и все. Что-то сложное. Но если ты не захочешь подниматься рано утром, и не применишь этот метод, кто тебе поможет? Может быть, только алые паруса? Однажды утром ты проснешься в расстроенном состоянии, разбитом. Жить не хочу. Открываешь глаза, корабль, алые паруса, и принц выходит с большим подносом денег и предлагает тебе руку и сердце. Может, это ты ждешь этого? Кто его знает, какая у тебя карма? Но я тебе советую, пока вот принц еще в пути, завтра пораньше подняться. Что как только он тебя увидит, такой расстроенный, может, он передумает, понимаешь? Давай, держи себя в нормальном настроении. Хороший вопрос, откровенный. То есть я думаю, что ты выйдешь на этот уровень, поскольку спросила. Все, принц придет. Шрила Прабхупада ки джай.
Джай. Прабхупада ки джай.